В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Данное сообщение и материал созданы или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Начнем с событий уикенда. На следующий день после заключения зернового соглашения в Стамбуле, предполагающего возможность беспрепятственного вывоза продовольствия из Украины, порт Одессы подвергся ракетным ударам, которые Россия отрицала, ну, а затем признала, что вызвало возмущение. Дело в том, что три украинских порта – Одесса, Черноморск и Южный – должны быть разблокированы. Для прохода гражданских судов есть обязательство не наносить удары по этим гаваням, и эти обязательства были явно нарушены. С нами сейчас на связи Александр Коваленко, военный аналитик, журналист. Александр, здравствуйте. Можно ли разобраться с тем, что произошло в субботу у вас в Одессе? Есть ли точные данные теперь о том, значит, какие там повреждения, пострадавшие и так далее?
Да, конечно, информация предельно известна. В открытых источниках она присутствует, поскольку официальные лица полностью разложили, а как оно было. Да, и в принципе, большое количество видео, которое появилось, несмотря на то, что постоянно призывают жителей города не снимать подобного рода обстрелы, прилеты, подтверждают то, что по порту был совершен ракетный удар. Были использованы 4 крылатые ракеты «Калибр». Пуск проводился с российского военного корабля. По факту 2 ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Остальные именно попали на территорию порта. В частности, была разрушена насосная станция, что было запечатлено непосредственно на видео, уже которое сделали наши службы чрезвычайных ситуаций. А также был уничтожен и катер, который Мария Захарова назвала по какому-то, ну, совершенно непонятному стечению обстоятельств, почему-то военным кораблем, военным катером. Ну, собственно, сразу после подписания соответствующих договоренностей относительно вывоза зерна, безопасного вывоза зерна, этот удар достаточно многозначительный, я считаю. Это демонстрация того, что российская руководство продолжает сохранять свое кредо, а именно не держит того слова, которое оно дает, не в зависимости в устной форме, в документальной форме это слово дается. Поэтому я даже и не исключаю варианта, что в ближайшее время могут быть нанесены удары или будут осуществляться провокации в отношении других портов, которые также принимают участие в вывозе зерна. Ну и это, конечно же, очень важный сигнал, в том числе и для тех международных партнеров, которые также ставили свои подписи под этим документом. В частности, я говорю про Турцию. Здесь вообще даже очень интересный получился поворот, поскольку первоначально, когда был осуществлен удар по порту в Одессе, именно через турецкие источники российская сторона пыталась абстрагироваться от этого удара, назовем это так, пыталась оправдаться, говорили, что якобы это были не они, это были не их ракеты, это был не их удар. А на следующий день, после того, как через турецкую сторону был слит подобного рода вброс, иначе это и назвать нельзя, практически все официальные лица российские подтвердили, что это действительно они наносили удар, правда, оправдывали его тем, что якобы наносился он по военной инфраструктуре, военному объекту, месту, где складировались, это если уже Сергею Лаврову верить и остальным, где складировались ракеты «Гарпун». Это, конечно же, неправда, это ложь, это даже, в принципе, не укладывается в голове на самом деле, поскольку прекрасно известно, что настолько стратегически важные объекты, как противокорабельно-ракетные комплексы, либо боезапас к ним, не находятся на виду практически. И именно это позволило уберечь 24 февраля от ракетного удара со стороны российской авиации и военных кораблей противокорабельно-ракетный комплекс украинского производства «Нептун» с ракетами Р-360, посредством которого и был уничтожен, кстати, ракетный крейсер «Москва». Именно подобного рода секретность помогает сохранять настолько уникальные образцы вооружений, фактически штучные на вооружении вооруженных сил Украины. Поэтому подобного рода оправдание этого удара, я считаю, не более чем надуманным и являющимся очередным фейком, распространяющимся российской стороной.
Александр, а сейчас вот идет уже подготовка к вывозу зерна, собственно. И, кстати говоря, запасы, которые там складированы, они не пострадали от этого удара?
Да, вот в том-то и дело, что, опять-таки, если мы просмотрим те видео, которые непосредственно публиковали жители города, снимая сам момент удара, как первичного, так и вторичные последствия от удара, то мы можем видеть там размещенные элеваторы с зерном, которые, опять-таки, не пострадали действительно. Зерно, как таковое, не пострадало. Пострадала в первую очередь насосная станция и небольшой катер буксирного типа.
Ну, а если говорить об обстановке сейчас в целом, так сказать, на линии соприкосновения сторон, есть ли снижение накала боев? О чем говорит вот это снижение потерь, о котором сообщил президент Зеленский?
В данном случае нужно понимать, что как такового накала соприкосновения боевого, снижение нельзя сказать, что можно наблюдать. Можно наблюдать снижение количества именно обстрелов, в данном случае со стороны российских оккупационных войск. Вот с позиции РОВ действительно снижается интенсивность. Это вызвано тем, что та тактика, которую применяет РОВ для в ходе, например, наступательных действий, либо в ходе оборонительных действий, а именно огневой вал, они сейчас не могут поддерживать. Огневой вал – это постоянный, непрекращающийся огневой контакт с сопредельной стороной посредством ствольной артиллерии, реактивной артиллерии. То есть 24/7 постоянно ведется неизбирательный, даже в какой-то степени хаотический огонь, направленный на уничтожение площади, не конкретного объекта, а площади. Эта тактика, она может существовать при регулярном, постоянном подвозе передовым подразделениям боеприпасов. Это бесконечный подвоз боеприпасов. И после того, как вооруженные силы Украины стали достаточно активно применять реактивные системы залпового огня М-142 «Хаймарс», а также высокоточную дальнобойную ствольную артиллерию, в особенности применяющую активно-реактивные боеприпасы и умные боеприпасы такого типа, как «Смарт» и «Бонус», то этот подвоз значительно сократился, равно как и применение данной тактики. Почему? Потому что фактически значительная часть складов, находящихся на ближнем расстоянии от передовых подразделений, складов с боеприпасами уничтожается. Речь идет не только о складах с боеприпасами, ведется уничтожение планомерное, высокоточное, складов с горюче-смазочными материалами, войсковых частей, ремонтных баз, материально-технического обеспечения объектов, на которых размещаются, командных пунктов и пунктов управления. Это все в значительной степени влияет на систему управления и систему обеспечения передовых подразделений РОВ. И на сегодня они ослаблены. Они действительно ослаблены, и эта интенсивность их противодействия контрнаступательным действиям уже вооруженных сил Украины, она наглядна.
Да, а вот такой еще вопрос. А что происходит в районе Херсона, где долгое время ожидались контрудары украинских сил? Вот есть сообщение, что повреждены все три моста, которые ведут с левого берега Днепра. В общем, какая там картина?
Ситуация следующая. Контрнаступательные действия, ну, фактически, я тут, конечно, немного поясню. Многие под контрнаступательными действиями себе представляют какие-то масштабные войсковые операции. Там тысяча танков на тысячу танков, опять-таки, постоянно задействованная артиллерия. Ну, и генерал на белом коне с шашкой наголо ведет вперед шеренги военных. Нет, на самом деле контрнаступательные действия проводятся, именно если мы говорим о Херсонской области, по сути, с конца мая, начала июня. Например, они проявлялись в форсировании вооруженными силами Украины речки Інгулець. В районе Давидів-Брід был занят плацдарм, который стал основным для дальнейшего развития контрнаступательных действий. Кроме того, к ним относится и освобождение деоккупация Посад-Покровского, на это граничащая с Николаевской областью населенный пункт на территории Херсонской области. И, по сути, с этого момента, поворотного момента, и началась контрнаступательная операция, которая является достаточно монотонной. Это уничтожение, последовательное уничтожение всех ключевых объектов, которые используются российскими оккупационными войсками в рамках обеспечения своих передовых подразделений. Опять-таки, я про них говорил, это склады, ремонтные базы, горюче-смазочных материалов, хранилища и так далее, командные пункты, пункты управления. То есть максимально ослабляют именно по тем объектам, бьют, которые играют ключевую роль уже не столько в возможности врагов наступать, сколько иметь оборонный потенциал. Оборонный потенциал сейчас достаточно сточенный у передовых подразделений, и мы можем видеть по ряду направлений, например, к северу, к северо-востоку от Херсона, как постепенно они сжимаются и сдвигается линия фронта именно ближе к югу, в южном направлении. Мосты действительно повреждены. Дарьевский мост, опять-таки переправа через Ангулец, Антоновский мост. Эти повреждения на сегодняшний день не являются критическими. И я их расцениваю все-таки в большей степени как предупреждение, поскольку если бы вооруженные силы Украины хотели, они бы, ну, например, в течение 24 часов, мы это уже видим по тем возможностям, которые есть, обрушили бы одну из... на Антоновском мосту один из пролетов обрушили. На сегодняшний день они повреждены. Они повреждены настолько, чтобы нельзя было использовать их, например, с тяжелой бронированной техникой, чтобы невозможно было по ним транспортировать тяжелую бронированную технику. Танки, гусеничные, БМП и так далее. Автотранспорт еще может проезжать, что по Дарьевскому, что по Антоновскому. По Дарьевскому мосту там вообще уникально, на мой взгляд, четко по, с, ну, на расстоянии друг от друга, одна за другой, воронки примерно 5-7 метров одна от другой, продемонстрировавшие, что полностью уничтожена полоса. Попросту полоса, и только по одной может проезжать автотранспорт. И это как бы намек, что мы можем сделать то же самое на второй полосе, и вы тогда уже и автотранспортом не сможете проехать. Намек на что? Намек на то, что пока есть возможность пользоваться этими логистическими артериями, выводите, выводите свои войска, потому что потом, когда они будут повреждены настолько, что даже пешим порядком не получится выходить, то вся эта группа оккупационных подразделений, а это достаточно серьезная группировка, будет попросту блокирована. С одной стороны Днепром, с другой стороны контрнаступающие вооруженные силы Украины. Бежать будет попросту некуда. То есть это был своего рода намек. Но намек они не поняли, потому что сегодня уже было зафиксировано, что в районе Дарьевского моста параллельно, да, скажем так, же параллельно Дарьевскому мосту российские подразделения инженерные возводят понтонную переправу. Ну, скажем так, я не понимаю, как это можно с логической, рациональной позиции оценить.
Вот такая картина войны. И у меня еще один вопрос, последний, наверное. Как вы думаете, все-таки даст ли Кремль вывести зерна на 10 миллиардов долларов? Каков ваш прогноз, Александр?
Я думаю, что все же будут провокации. Будут провокации не только в отношении портов, с которых вывозится зерно, но и в отношении даже тех суден, которые используются. Для этого даже, которые ходят под иностранными флагами, являются фактически, скажем так, частью иностранного государства в море. Дело в том, что тот продовольственный кризис, который сейчас российское оккупационное правительство по сути инициировало в мире, очень важен для Кремля. Почему? Потому что это элемент давления, это элемент шантажа. Ведь от украинского зерна зависит, ну, не столько в настоящее время сама Украина, потому что, ну, голод как бы из-за того, что мы не можем вывозить свое собственное зерно, он нам не грозит. А вот как раз страны Африки, например, той же самой Центральной Африки, они зависимы. То есть, если действительно эти поставки не будут удовлетворять потребности мировые в зерне, то уже к концу этого года вполне в ряде центральноафриканских стран возникнет ситуация, которая близка к голоду, к кризису. А если возникает подобного рода ситуация в африканских странах, дестабилизация сразу начинается экономическая, социальная, социально-политическая. то следующей волной будет уже волна нелегальной миграции в страны Европейского Союза, в первую очередь, конечно. Именно в Европу хлынут миллионы, на самом деле, нелегальных мигрантов. И это уже еще один элемент воздействия на международное сообщество посредством этого продовольственного кризиса. И третий очень важный момент. На фоне голода, на фоне нелегальной миграции, что возникает? Радикализация в тех странах, где есть эта социальная нестабильность. То есть, по сути, я не исключаю того, что в странах Африки может возродиться, как по-новому поднять голову, например, такая террористическая организация, как ИГИЛ, или возникнуть какая-то иная. Ведь мы видели, как на самом деле российское руководство может спровоцировать подобного рода кризисы, особенно миграционные. 2015 год на официальном уровне принятие участия в гражданской войне в Сирии подорвало именно миграционный кризис, и огромное количество нелегальных мигрантов хлынуло в Европу. 2021 год, опять-таки, именно с одобрения и в какой-то степени именно с настоятельных рекомендаций российской стороны, Беларусь развернула аналогичный миграционный кризис уже на границе с Польшей. Это элемент шантажа и давления, который Россия использует не в первый раз для того, чтобы оказывать давление на международное сообщество. И так просто отказаться от этого рычага давления, подписав документ о возобновлении беспрепятственного вывоза зерна, я думаю, она так просто от этого не откажется. И провокации, да, ожидаются.
Спасибо большое. Александр Коваленко был с нами, военный эксперт. И теперь я перейду к экономической тематике. Опять же, связанные в какой-то степени с зерном. К нам присоединился российский бизнесмен Дмитрий Потапенко. Ну вот, продолжим эту тему зерновую. Если возобновится экспорт пшеницы не только из Украины, но и из России морем, а банкам Европы разрешили обслуживать торговлю России сельхозпродукцией с третьими странами, то есть часть санкций снята. На ваш взгляд, если не будет каких-то серьезных провокаций, все-таки приведет ли это к снижению мировых цен на зерно, снижению угрозы голода в третьем мире? Ну и есть кое-какие выгоды и для России в этой истории.
Ну, давайте последовательно. Снижение цен на зерно будет не привязано к именно разблокировке в данном случае портов, если таковое произойдет, в чем я, в общем, очень сильно сомневаюсь, потому что то, что происходят обстрелы, это происходит просто демонстрация права сильного, что я могу, а что вы сделаете мне в ответ? А ничего вы не сделаете. Вот, цены будут снижаться, голод, по моим расчетам, все равно, ну, все в части стран будет по причине того, что здесь это больше вопрос логистики, а не вопрос нехватки зерна, потому что на сегодняшний день именно и система распределения, которую поддерживает Евросоюз, на мой взгляд, она не только несовершенна, но они очень слабо ей оперируют. Они больше концентрируются на какой-то именно на военной составляющей, но меньше именно на составляющей того, чтобы кому сколько и распределять. Поэтому, ну, как-то шантаж на всех уровнях любыми методами будет продолжаться. Это очевидно. Нефтегазовый, зерновой, неважно. Это как это масштабная, эшелонированная спецоперация, как продуктовые, так и непродуктовые.
Ну вот смягчение санкций, оно же дает России возможности там импорта сельхозтехники, семян, племенного фонда, ветпрепаратов и прочего. То есть то, что было ограничено, так сказать, есть вот в рамках этой сделки фактически. Все-таки этот интерес не будет теперь превалировать? Аграрное лобби достаточно сильное в России?
Вопрос не аграрного лобби, вопрос в том, что в данном случае Россия получит и комбикорма, и, соответственно, необходимую сельхозтехнику. Она в данном случае играет с позиции сильного, а как-то Евросоюз играет с позиции слабого. Поэтому здесь для России нет никакого смысла соблюдать эту как-то договоренность со своей стороны. Mm-hmm. Поскольку деньги как грязи, что с поставщиками будут расплачиваться валютой с избытком, но при этом у меня нет ни малейших сомнений, что и обстрелы, и прочие, соответственно, спекуляции будут продолжаться.
Хорошо, давайте теперь о, так сказать, финансах. Вот Эльвира Набиуллина в конце недели сделала важное заявление по ставке рефинансирования.
Добрый день. Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 8% годовых. В основе нашего решения всесторонняя оценка текущих условий и уточненный макроэкономический прогноз. В мае-июле инфляция последовательно замедлялась. Это связано с укреплением рубля и коррекцией цен на ранее подорожавшие товары. В последние недели это замедление стало носить более широкий характер, что говорит и о дезинфляционном вкладе со стороны потребительского спроса.
Ну вот, Дмитрий, что вы скажете? Какие выводы делать из решений Центрального банка предпринимателям? Тем более, что еще есть и информация, так сказать, расчеты по ВВП. Спад он будет, кажется, меньше, чем рассчитывалось, там 4-6%. Вот. Ну, как быть?
К предпринимателям это не имеет никакого отношения в данном случае. Это имеет отношение к банковскому сектору, потому что предпринимателям на сегодняшний день важно получить не только более низкую ставку, но и иметь проекты, под которые можно было бы финансироваться. Потому что сейчас, по большей части, речь идет не об инвестиции в новые какие-то проекты, а о рефинансировании старых сделок, которые по весьма завышенным ценам и были, в общем, получены все эти кредиты. Поэтому сейчас ключевой вопрос для предпринимателя – это платежеспособный спрос и открытость рынков сбыта. А вот с этим есть глобальные проблемы. Мы давно уже говорим в публичной сфере, что сейчас нужны конкретно ключевые, скажем так, или целевые деньги под ставку 2,5-3,5% именно под целевые решения по тех или иных финансово-промышленных групп. Поэтому это снижение, оно больше, скажем так, носит номинальный характер. И, конечно, шаг шире, чем можно было бы ожидать, потому что некоторые ожидали, что будет, там, условно говоря, снижение до 8,5%. Но 8 – это тоже как-то мера необходимая, но недостаточная. И в целом, потому что с учетом того, что было озвучено далее, а именно под вопросом возврат денежных средств 9 сентября нашим согражданам валютных вкладов, то здесь, знаете, очень разнонаправленное было выступление Эльвиры Сапиезадовны, скажем честно.
Ну, как бы по валюте она попыталась немножко, так сказать, успокоить трудящихся.
Ну, знаете, даже в самом таком апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. Потому что, ну, могу только одну цифру назвать. У нас, по нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около 85 миллиардов долларов.
Ну вот получается, что будет существовать такой серый рынок наличной валюты, так?
Ну, черный, по сути дела, потому что речь же не о том, сколько на руках. А очень хочется задать вопрос, а можно вернуть людям деньги, которые вы заблокировали на основании непонятно чего? Поэтому, когда она говорит, что на руках, это означает, что на счетах. Только на считайте у вас коммерческие банки, которые подчиняются Центральному банку. Поэтому здесь очень такая игра слов, скажем так. Они не у нас, а у вас, эти деньги.
Ну и это ощущение такое, что часть долларов будет вымываться фактически, а кто-то пойдет, например, юани покупать, так что ли?
Ну, юани маловероятно, что кто-то пойдет покупать. Юани нужна исключительно как расчетная единица для внешнеэкономических расчетов. Это только для тех, кто будет сейчас работать с Китаем именно краткосрочно. Юань никогда не был и не будет средством накопления. Напомню, если кто этого не знает, посмотреть состав мировых резервных фондов, Юань даже не входит в тройку валют и проигрывает австралийскому и канадскому доллару по объему накопления. Он находится на 5-м месте, даже не, я говорю, подчеркиваю, не входит в тройку.
Ну, а вот что вы скажете о курсе рубля? Высокий курс рубля – это достижение Центробанка и правительства или источник, так сказать, серьезных проблем для тех, кто занимается бизнесом?
На сегодняшний день низкий курс свободно конвертируемых валют, в отличие от резаной бумаги под названием рубль, это большая проблема для бюджета по причине того, что нужно как-то исполнять так называемые бюджетные платежи, так называемые социальные платежи. И тут существуют две версии развития событий. То есть можно пойти двумя путями. Либо зафиксировать административно курс в районе 71-74, либо вторая версия – это начать печатать деньги. Я думаю, что они пойдут гибридным способом, потому что разговор о том, что надо печатать 10-рублевые бумажки, которые дольше ходят, чем металлические 10-рублевики, ну, в общем, это такая достаточно смешная история. Поэтому я думаю, что они частично курс приподнимут, там где-нибудь рублей до 67, и начнут разгонять инфляцию печатания резаной бумажки.
Ну вот вы были летом на Санкт-Петербургском форуме, высказывались по этому поводу. Вот за это время прошедшее оттуда там было много обещаний. Что-то сделано там, не знаю, для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателей, особенно в условиях все более такой мобилизационной экономики?
Ну, по, как это написано, 120, вот у меня недавно поупала программа 124 листа помощи предпринимателям. Бумага расходуется, да, все хорошо. Программы пишутся, они увеличиваются в количестве. Так что все замечательно. Если вам нужны новые обещания, мы их прямо легко воспроизведем. Но... ширше, глубже, ширее.
Ну, а реальные какие-то вещи, какие-то отсрочки по страховым взносам были, там еще что-то?
Ну, это все по, отсрочка по страховым взносам – это имитация бурной деятельности, потому что это именно отсрочка. Нужна не отсрочка, а прекращение этих страховых взносов и снижение на налоговой нагрузки как таковой. Реальной помощью в 21 веке и в той ситуации, в которой сейчас находится Россия, является прекращение такого налога, как НДС, и перевод все в налог с продаж не больше 2%, причем с конечной продажи, а не с вот этих версий по продаже. Так что вот только в этом случае. Плюс ко всему снижение налогов на труд, то бишь с минимальной зарплаты должны быть налоги ноль. Но об этом говорится уже не одно десятилетие, а ВОЗ и ныне там. А там программы, как говорится, углубим, расширим, соберем комиссию. Под комиссию можно получить субсидию. Потом мы вас догоним и еще дадим субсидию.
Ну вот Путин призывал крупный бизнес не уходить из России, но западные фирмы уходят, российские, видимо, деваться некуда. Китай, правда, не закрыл ни одной. Вот где вы видите наиболее критические разрывы каких-то технологических цепочек в связи с этими уходами? И есть ли какие-то окна, возможности для российского бизнеса, если они открываются? Тут есть некоторые энтузиасты на этот счет, особенно во власти.
Ну, энтузиасты, у них работа такая. Если они будут проявлять энтузиазм, им за это платят зарплату. Потому что деньги они получают в тумбочке, а нет реальных итогов по экономике. Они же не получают по рогам, если, например, у них инфляция растет, или там они что, премию теряют, или там, не знаю, машина у них из-под попы уходит, или там офис закрывается. Да таки нет. Не наоборот, увеличивают количество комиссий под комиссией. Критическими являются это, конечно, технологии и программное обеспечение, и железо. В первую очередь железо. Уход компании Cisco и, в общем, приостановление компании Huawei поставки критической инфраструктуры в виде серверов. Компания Cisco – это еще и программное обеспечение, привязанное к этому железу. Это, в общем, такая история серьезная. Ну, а все остальное – это проблема крупного бизнеса, который самостоятельно пытается через Китай, через Тегеран привозить то или иное оборудование. Ну, с разной степенью успешности. Угу. Компания «Северсталь», которая загружена на 75%, ее, ну, соответственно, все мощности, это серьезный вызов, потому что должно быть понимание, что загрузка промышленного предприятия менее 80% это критическое, потому что предприятие начинает не просто буксовать, оно просто производит продукцию банально некачественную, потому что как-то оно не может производить одну единичку или две единички, оно может производить из... Если установлено 100 единиц, вот 100 единиц он должен производить. Хоть ты на уши вставай.
Ну, а на ваш взгляд, реализуется ли надежда властей на так называемый параллельный импорт? Кое-что, так сказать, насколько я понимаю, удается привозить?
Ну, кое-что удается привозить. Да, другое дело, что это дело... Ну, каждый бизнес развлекается в меру своих возможностей. Властям, в общем, не надо ни на что надеяться. Как-то у них сытно их кормить в столовках, будут машинки под попками, у них будут из Тегерана притащат всеми возможными способами. Их не так много, в общем, для того, чтобы так называемым параллельным импортом обеспечить себя любимых. Ну, а для всех остальных холопов, как говорится, есть рынок садовод.
Ну вот есть даже сообщение, что запасов иномарок в России хватит на 3-6 месяцев, но их заменит Китай и может быть сборка корейских машин в Калининграде. То есть по всем направлениям Азия будет спасать нынешнюю Россию, получается?
Ну я бы сказал, у нас деимпортозамещение происходит в декитаизацию, поэтому здесь... слезем с лица европейского бизнеса на, соответственно, кол китайского производителя.
Ну, а как же, так сказать, импортозамещение, которое обещает там господин Мантуров и другие, там, поворот от рыночной политики к политике обеспечения технологического суверенитета?
Элементарно, просто на китайские машины и на китайское оборудование будут ставиться кожуха российских брендов. Кожух-то мы из стали гнуть умеем, и шильдики, да, давленные буквы мы делать тоже умеем. Плюс инструкция, так что я в течение там, ну, месяца могу импортозаместить абсолютно все, что вы мне покажете пальцем, я вам все импортозамещу.
Ну, наверное, не все, поскольку есть, так сказать, санкционные списки и опасность, так сказать, как бы вторичных вот этих санкций тоже. Да. Так называемые вот эти новые партнеры, они чувствуют?
Ну, я бы сказал бы так, что не то чтобы новые, просто сейчас сокращается и объем импорта, и сокращаются, сейчас происходит архаизация экономики и архаизация технологических цепочек. Это длительный достаточно процесс, он года полтора будет идти. То есть, чтобы подняться по технологической цепочке и опуститься по технологической цепочке, нужно сделать приблизительно одни и те же шаги и приблизительно с одной и той же скоростью. Так что архаизация будет происходить в основном, ну, даже если мы посмотрим на так называемый «Москвич», это же компания «Джак». Почему компания «Джак» выбрана, хотя она ни сном, ни духом, как оказалось? Потому что компания «Джак» не очень развита в Евросоюзе, и, соответственно, ей как-то европейский рынок ничем не указ. А здесь, в общем, из них будут стараются слепить москвичи. Хотя я по большому счету могу сказать, что иномарки, вообще новые автомобили там, иностранного производства в России просто физически не нужны, именно по причине того, что на них нет спроса. Рынок будет удовлетворяться вполне бэушными автомобилями и очень небольшим объемом перегона, чем будут заниматься бывшие дилеры, но не превратившиеся в перегонщиков.
Ну, то есть это возвращение в начало 90-х годов фактически, такие более-менее продвинутые челночные операции.
Да, ну, это челночная операция, только на более высоком уровне, так что челноки наши все.
Угу. Ну, а примитивизация экономики или, как вы говорите, архаизация, она в чем будет выражаться? Это что, как бы вас без подушек безопасности? Что-нибудь в таком духе?
Ну, конечно, А вообще зачем, в принципе, АвтоВАЗ, подушки безопасности, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля и все остальное? Так что, в общем, и многое другое. Зачем нам такой объем разнообразного шматья, жратвы, телефонов, и все там, фильмов, музыки? Все это излишество. Надо как-то продвигать идею пасконной, соответственно, жизни на скрепах. А скрепы подразумевают отказ от благ, которые излишества вредны во всем. Поэтому я считаю, что абсолютно такая смиренная мораль на марше.
Угу. Ну, то есть меньше потребляем, вот, больше экономим, ну и расходы, естественно, на соответствующие внешние, так сказать, действия.
Да, абсолютно точно, да. Как говорится, затянем пояса, но будем пулять по сопредельной территории.
Ну вот некоторые эксперты, они уверены, что основные проблемы в экономике уже начнутся осенью, там новый рост цен на продукты, услуги, вырастет безработица. Как вам такой сценарий? Это возможно? Или, так сказать, какие-то будут предприняты шаги для того, чтобы этого избежать?
Нет, шаги предпринимать нельзя ни в коем случае. Безработица – это отлично. Остановка производства – это классно. Поэтому рост цен – это зашибись. Значит, тем больше есть трудоустройство на сопредельную территорию, есть краткосрочный контракт.
Ну, всем туда, как я подозреваю, не очень хочется. Поэтому есть же способ, скажем так, чтобы большие и малые предприятия не за свой счет оплачивали простои там рабочих. Но ведь это не может тянуться бесконечно, так сказать, под административным как бы нажимом. Вы же не будете держать лишних, так сказать, работников, которые ничего не делают. Потому что у вас, например, нет каких-то запчастей и так далее, чтобы, так сказать, проводить свою работу, Дмитрий, правда? Я понимаю вашу иронию, но тем не менее.
Нет, мы-то просто, а мы-то в этой системе координат не, как это, никогда не являлись счетной единицей. Как говорится, нами можно пренебречь вальсируем. Это очень жесткая ирония по отношению к самому себе. Поэтому она меня, думаете, очень сильно радует, что ли. Я понимаю, что к нам относятся как просто скоту и корму в лучшем случае. Поэтому, с одной стороны, нас могут обязать что-то, как это все для Родины, все для победы производить, а с другой стороны, вся программа поддержки будет заключаться, ну, мы же вам глазик не выкололи, любите нас за то, что могли бы и глазик выколоть. Поэтому у меня иллюзий-то на этот счет нет.
Ну, кстати говоря, насчет «все для», ведь действительно в мае произошло там снижение темпов спада промышленности, и опять же некоторые эксперты считают, что это связано с тем, что ну, какие-то деньги запустили в оборонный сектор, в ВПК, и, так сказать, поэтому да. Общие данные, они улучшились.
Да, именно так и есть. Заводы, которые с ВПК связаны, работают как не в себя, в три смены, это правда.
Ну вот, а правительство тут делает всякие кадровые перемещения, там, Мантуров вверх, Борисов в Роскосмос, там, Рогозин непонятно куда, вот Мишустин распределяет полномочия по курированию наукоемких отраслей тоже, опять же, так сказать, по поручению президента. Ну, это не значит, что они запасконные, домотканные только хватаются, значит, хотят какого-то прогресса. Вы как к этим с вещам относитесь по части назначения каждого вице-премьера куратором там, какого-то направления, например, или там вот смену, так сказать, руководства тем же Роскосмосом? Это чему-то поможет?
Ну, смотрите, мантуру вице-премьерства — это, на мой взгляд, такая вот должность на заклане, потому что ему поставили цель по импортозамещению. А Борисов, ну, то есть вот сочетание Мантурова и Борисова, я так понимаю, что задача, чтобы можно было, еще появился инструмент, это засунуть ракеты в космос. В общем, я считаю, что в действующей парадигме это как-то логично вытекает одно из другого. Дмитрия Олеговича, конечно, нам очень сильно не хватает. Хотелось бы, чтобы он, например, возглавил, например, первый канал, был хотя бы советником господина Эрнста, или там, например, может быть, господин Володина советником стал бы. Ну, что-то такое должно обязательно Дмитрию Олеговичу надо передать, потому что вот Илон Маск, посмотрев то, что господина Рогозина убрали из Роскосмоса, он отказался категорически приобретать Твиттер, и я его, в общем-то, в этом решении поддерживаю, потому что, ну, без Дмитрия Олеговича Твиттер стал просто, ну, какой-то туфтовой площадкой, и Дмитрий Олегович – это, я считаю, столб нашего информационного пространства.
Да, это интересно. Ну, кстати говоря, вот еще один вопрос. Тут Дума же проголосовала за принуждение бизнеса к госзаказу в интересах армии. А бизнес-то к этому готов работать и в убыток, и там в три смены, и по пересматриваем на ходу контрактам?
А его кто спрашивает, этот бизнес? В общем, ему будет ставиться задача, а дальше, как это, не будут брать, отрежем голову или отключим газ, как говорили. Так что, в общем, бизнес особо никто не спрашивает. Наш номер 16 сидит, не отсвечивает.
Ну вот, кстати, слово «газ» прозвучало. Вот я про газ спрошу. Ну вот Европа очень опасается, часть Европы, что ей отключат поставки газа. Другая часть Европы готовится к тому, чтобы жить без российского газа. Каковы, на ваш взгляд, перспективы, так сказать, «Газпром» будет действительно отключать газ и терять доходы?
Ну, «Газпром» будет использоваться в качестве газовой дубинки традиционной. Конечно же, точно так же, как и с портами, его будут использовать в этой части для того, чтобы принуждать Европу действовать так, как нужно условному Кремлю. И здесь тоже никаких не должно быть иллюзий. Минимум 2,5 года Евросоюз будет пытаться слезть с этой газовой, там, с этого газового колана, который он же сам же себя и подсадил. И я считаю, что у него не так много шансов на проведение такой дегазификации, скажем так, как бы это никому не хотелось. За последние там 5 месяцев он передал в Россию более 100, по-моему, 20 миллиардов долларов оплаты за газ. И, в общем, предпринимает очень слабые меры по слезанию с этой иглы.
Ну, часть стран же отказалась от российского газа, во-первых. Во-вторых, другие, так сказать, говорят о программах экономии. Насколько я понимаю, так сказать, здесь свернуть с этого пути достаточно трудно будет.
Ну, как бы сказать, видите ли, это все же программа же не... Трубы-то не режут. Это по факту попытка, как это, отсрочить момент принятия решений. До тех пор, пока трубопроводы лежат, нет, это все момент ожиданий, чтобы, условно говоря, кровавая фаза конфликта окончилась и вернуться опять к предыдущей неге газовых вливаний через трубку в наркотическую негу, соответственно, присутствует. Поэтому я далек от, как говорится, оптимизма по отношению к еврочиновникам и их действиям.
Ну, есть, насколько я понимаю, и другие позиции, где как раз считают, что эти санкции будут, несмотря на некоторые отступления, которые мы сейчас видим, будут только постепенно усиливаться, так же, как и, насколько я понимаю, с нефтью. В конце концов, ведь вы газ российский никуда, если отключите, не сможете продать. Придется снижать добычу, например. Для Китая больше, так сказать, труб нет.
Ну, Китай сейчас, и Китай, и Индия чем занимаются? На мой взгляд, они закачивают свои нефть и газохранилища как не в себя, именно по причине того, чтобы впоследствии снабжать Европу в зимнее время как якобы своим газом и продуктами высокого передела. Поэтому не Китай и Индия, на мой взгляд, сейчас действуют именно на опережение на будущие контракты, потому что столько, сколько сейчас они потребляют, им действительно не нужно. Но они думают о совершенно другом. Они думают, как держать потом Европу за причинные места.
Но реально-то Россия теряет доходы сейчас нефтяные, например. Ведь приходится продавать тому же Китаю и Индии со скидкой там порядка 30-35% российскую нефть. Неужели это российскую власть не тревожит?
Ну, суммарно-то они денег получают в бюджет больше. А для российской власти, поверьте мне, они, в общем-то, зайчики, которые живут практически на подножном корму. Что им нужно? Всего лишь чуть-чуть там, тонну черной икры, шабли, там, всего лишь пару Роллс-Ройсов да вертолет. Практически для них-то это всех денег хватит. А этот, как его там, народ, ну, у него есть трудоустройство по краткосрочным контрактам.
Да, ну вот тут олигархи судятся с Евросоюзом по поводу санкций. Авин, Фридман, Усманов. На ваш взгляд, есть ли у них шансы доказать, что их права нарушены? Ну вот по Авину, кстати, суд в Британии ослабил некоторые, так сказать, ограничения в отношении него. Вообще олигархи – это исчезающий вид, так сказать, человеков путинского времени.
Ну, я бы сказал бы, что я бы относился к ним как куда попроще, потому что некоторых из них я даже знаю, но это в данной системе координат это по большому счету подписанты. И при Путине олигархов, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков, их реально нет. Потому что по системе координат России это феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Сегодня ты олигарх, а завтра ты даже у собаки кони будешь поджирать корм. Собственно говоря, яркий пример по описанным вам персонажам.
Ну, это же не Путин их наказал, их наказала Европа, где они, так сказать, находились и держали свои капиталы, собственно, и держат свои капиталы, попали под санкции. А некоторые не попали, правда. Вот. А некоторые, которые при Кремле, у них вообще все в порядке, так сказать. И не под санкциями, и со своими деньгами.
Ну, есть те, кого Путин наказывал. И, в общем, поэтому здесь у меня внутренней, к сожалению или к счастью, зависти к этим людям. Я вижу в них больше подписантов, чем реальных владельцев сегодняшних активов. Несмотря на то, что они эти активы создавали, но в любую секунду придет старший сержант ФСО, и на него будет приказано все переписать в течение 15 минут. Поэтому, ну, в этой части завидовать, что у них сейчас есть яхта, охрана или там золотой Майбах, я там не знаю, я, к сожалению, не знаю личного имущественного комплекса, или там какая-то красивая там девушка. Ну, сегодня ты вот так, а ровно через 5 минут сержанту переписал и свободен, как говорится, на все 4 стороны.
Ну, а кто сегодня реально, на ваш взгляд, все-таки управляет Россией? Я понимаю, что есть президент, который принимает решения, но есть еще люди, которые, так сказать, действуют.
Только люди в погонах. Только люди в погонах. Они управляют последние там более 20 лет, поэтому я и говорю, что Россия – феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Это исключительно высокопоставленные сотрудники силовых ведомств и никак иначе. И поэтому, простите, каждый раз, когда я слышу про олигархов, я могу только улыбаться широкой гагаринской улыбкой, потому что это, ну, просто непонимание, как управляется государство. Так что вот люди, у кого есть силовой, соответственно, потенциал, у кого есть штыки, вот это люди, те, кто реально управляли последние там 20 с лишним лет Российской Федерацией. И, в общем, Евросоюзу было бы недурно знать реальных управляющих страной, а не изображать санкции против Фридмана. Ну, я, как говорится, если кого-то это прямо там греет душу, что у него там, я не знаю, что там у него арестовали, яхту или дом, ну ок, так что это дает, на что это влияет? Ни на что. Ну, то есть это имитация бурной деятельности. Не потому, что очень хочется защитить Михаила Фридмана.
Ну что, давайте мы теперь от олигархов и силовиков к народу обратимся. Готов ли народ жить в новых условиях, как он адаптируется?
Нет, как жил, так и живу. Никаких таких прям существенных каких-то экономий, чтобы всем выгадывать какую-то каждую копеечку. Нет. Нормально живу.
Нет, я не стала экономить, я устроилась на работу.
Да особо не экономишь, они все поднялись тут. Поэтому тут ничего можно сказать.
Да, стал экономить. На продуктах питания.
Ну, заметно, чувствительно, но не настолько, чтобы экономить.
Конечно, да. Все по акции покупаем. Стараемся подешевле все купить.
Ну, пожалуй, нет. Я привыкаю к новым ценам.
Не стал экономить. Цены не сильно поднялись, насколько я помню.
Да, стал.
А на чем?
Ну, на продуктах первой необходимости, на покупках, на развлечениях.
Не знаю, стали обращать внимание на цены на молоко, на йогурт, на кисломолочку. Ну, так, на все, в принципе.
Ну, разумеется, все стали экономить из-за роста цен. Иначе просто не получается.
Да нет, в принципе, так же. Ну, немножко урежем только. А так нормально. Жить можно.
Да нет, конечно. Как жил, так и живу.
Не все продукты уже в том объеме мы можем купить, в котором мы покупали раньше. Это, ну, несколько напрягает, потому что все-таки доллар как бы понизился в цене, а вот стоимость товаров почему-то не опустилась, к сожалению. Хотя она поднялась именно в тот момент, когда доллар повысился. Вот очень странная экономическая политика в этом смысле.
Ну, цены, конечно, поднимаются, да, это проблематично, но будем держаться, важно.
Ну, вопрос, Дмитрий, вот вы ритейлом занимались тоже. Как будет проходить адаптация населения, особенно в крупных городах, к новой ситуации, которая складывается сейчас в России?
Просто будут переходить на более дешевые аналоги товаров. Ну, люди применяют слово «менее качественное», но это не так. Там просто будет меньше полезных ингредиентов. Меньше упаковка. Люди, для людей формализованно цены-то не поднялись. Они просто стали потреблять больше, как это, углеводов. Ну, да, самых примитивных. Было, есть и будет. К любому повышению цен наши люди приспосабливаются. Вообще, человек вообще такое существо, как в фильме «В люди в черном», может питаться сахаром в воде.
А какие сектора бизнеса окажутся, ну, скажем так, лишними в сложном положении?
Ну, в лишнем уже оказался тот же легковой автопром, отказался, соответственно, любые конференционные деятельности. По большому счету, все, что касается фондового рынка, у нас 21 миллион счетов. Все, что касается кинопроката, это тоже деятельность, в общем, по большому счету не нужна. Ну, точно так же, как и область фэшена. И в индустрии красоты, бьюти, в общем, будет тоже сокращаться по весьма прозаичной причине, потому что все это от лукавого и все это западничество. Вообще надо выжигать каленым железом, надо скрепно есть репу, одевать рубаху домотканную, и да пребудет с нами, как говорится, великий вождь.
И куда деваться тем, кто лишний?
Ну, у нас есть трудоустройство, мы же с вами только недавно обсуждали. Очень краткосрочный контракт, дающий колоссальные превращения в белых «Жигулей».
Ну, это не для всех, опять же, ваши шутки, так сказать, подходят.
Ну, какие же шутки? Это вон люди за это судятся, рубятся, к сожалению. А ну, кто-то будет уезжать из страны, кто-то будет устраиваться в чиновничьи кабинеты. Так что это, увы, жестокая правда жизни.
Спасибо. Дмитрий Потапенко был с нами в эфире «Радио Свобода».